Моя тень сейчас бежит от меня, и я должен настичь ее во что бы то ни стало. И когда это произойдет, мы сольемся в одно и зачнем нечто. Я чувствовал след тени. Она совсем недавно была здесь, и если мне хватило бы терпения дождаться ее, то рано или поздно она пришла бы сюда вновь, ибо такова природа этого мира. Но я нетерпелив, я очень спешу. Я сильно схлопнул 4 хвостовых плавника. Материя моей реки возмутилась, и несколько огромных шаров искристой жидкости, оторвавшись от ее поверхности, полетели в разные стороны. Спустя мгновение они, повинуясь силе тяготения моего мира, закружатся вокруг реки, как планеты кружатся вокруг Солнца в мире, которого я не знаю. Но я этого уже не увидел, потому что мое тело с веселым свистом, который мог слышать только я своими бугристыми ушами, по одному бугорку под каждой пластиной чешуи, уже неслось вперед в шлейфе возбуждающих ароматов тени. У меня был только один инстинкт — инстинкт слияния, и у тени тоже был ровно один инстинкт — инстинкт бегства. Тень почувствовала присутствие преследователя, ибо точно так же, как она, благодаря прямой причинно-следственной связи, оставляла свой след позади себя. Я, из-за наличия в этом мире связи обратной, оставлял песню своей ярости впереди себя, и она слышала эту песню, и она бежала. Но я был быстр, все быстрее змеилось мое тело сквозь кристально чистую воду этой реки, и река за мной разлеталась мириадами капель. Я приближался, и тогда тень свернула в песчаную реку, выделяя из своих брачных желез липкую жидкость, склеивающую песчинки в единую сверхпрочную субстанцию, которая вставала за ней непроходимой стеной. Я в остервенении бился, костистой мордой, увенчанной 3 корундовыми бивнями, о бесстрастную серую поверхность. Ни одна трещина, ни одна царапина не подмигнули мне надеждой на успех. Отчаяние затопило меня свинцовой волной. Мне нечего делать здесь, и нигде больше делать мне нечего. И ждать ее здесь я не имею времени. И тогда вибрации моего мира напомнили мне один из своих нехитрых законов и указали выход. Я устало опустил пластинчатые веки на горящие дихроматическим бирюзово-охряным светом глаза солнца моего мира. Во тьме нет тени, без тени нет меня, без меня нет моего мира. Часть 8. «Папа, папа, папа, папа!» Я всегда обращаюсь к нему так, когда мне очень хочется. «Расскажи стишок». Он поднимает на меня свои неприкаянные глаза в окантовке синих кругов. «Стишок? Стишок, слушай». Его интонация всегда имеет какие-то трудноуловимые странности и всякий раз новые. Он задумчиво смотрит в потолок, потом грызет пластиковую насадку на позолоченные дужки очков, потом говорит. «Тарантул, сделанный из плюша, глаз не имеет, только уши. Мохнатые все тело покрывают. Я отчаянно ору, не надо, плачу, бегу». Всякий раз он рассказывает один и тот же стишок. Всякий раз я взрываюсь ужасом, негодованием, омерзением. Мое тело покрывается мурашками, словно по нему ползет этот самый тарантул, который сделан из плюша. Мой папа днем мучает меня. Мучает своими непрестанными студиями в огромных томах с незнакомыми буковками и страшными стишками о диких существах, которых не бывает и которые живут только в его безумном воображении. Ночью мой папа мучает маму. Кто это такая мама, я не знаю. Он называет это так «мама», и я думаю, что это очередной зверь, порожденный его фантазиями. Он никогда не пускает меня в комнату, где живет мама. Но ночью оттуда доносится его довольное уханье и слабые стоны. Не знаю. Нас двое, и больше нет никого. Чьи же это стоны? Кого обижает мой папа по ночам? Может быть, он кривляется на 2 голоса? Но даже если он кривляется, это все равно равноценно, так говорит папа. И я учусь у него целесообразным мыслям и точным словам. Равноценно тому, что у нас в доме завелся кто-то третий. Мама. И раз все сказанное выше верно, полагается оградить маму от папиного насилия. Вечером я беру большой кухонный нож, которым мы разделываем большие мясистые арбузы с нашей плантации, и захожу в папин кабинет. Кабинет пуст. На столе короткая записка. «Я твоя мама, придурок. Локи». Я не понимаю странных слов записки, но знаю только одно. Папы больше нет в этом доме, и мне тоже больше нечего делать здесь. Я снимаю с полки «Наставление к безболезненному суициду». Издание 8-е, стереотипное. Спустя несколько минут я лежу в горячей ванне, и нож в моих руках растворяется во всеобщем растворении мира. Часть 9. Главный корпус компании «Виртуальная инициатива» подымался в небо Подмосковья всего лишь на 8 этажей. Со стороны он выглядел не очень внушительной башней, но лишь посвященные знали, что под землей расположено еще 25 уровней, где помещаются лаборатории, мастерские, сборочные цеха и секретные агрегаты компании. На крыше корпуса, выложенной панелями розового стеклопластика, располагалась вертолетная площадка и красовались три огромных буквы «В» и «Н». «Виртуальная инициатива». Четыре зоны охранного периметра и защитный купол надежно оберегали территорию ВИН от любопытных глаз и непрошенных гостей с земли и с воздуха. О существовании защитного купола было известно немногим. Уникальный проект его создания никогда не выходил за охранный периметр компании, а его отцы, инженеры и программисты ВИН, со дня успешного тестирования купола не покидали третьего подземного уровня, чтобы предотвратить утечку коммерческих тайн. Можно называть это пожизненным рабством, а можно и контрактом с неопределенным сроком окончания, любил разглагольствовать по этому поводу Венедикт Щуро, мозг и воля компании ВИН. Если бы какой-нибудь беспилотный аппарат-разведчик смог преодолеть охранный периметр и бесшумно зависнуть возле ничем не выделяющегося среди остальных окна четвертого этажа главного корпуса, то его камерам удалось бы заснять лишь редкой невыразительности картину. Президент компании и начальник охраны играют в нарды, склонившись над раритетной, подлинной, зыканской, времен ГУЛАГа, игральной доской. Если бы на микрофонах аппарата разведчика был установлен фильтр антишум, который позволил бы подслушивать разговоры, заглушаемые установленной у каждого окна системой шумогенерации, то и они донесли бы до своих хозяев абсолютно тривиальную информацию, типичную болтовню двух игроков в нарды. Запищал вызов видеотелефона. «Переключи на сотовый», — приказал президент окружающему пространству и, достав из внутреннего кармана компактную трубку, лениво бросил. «Щуро». Не меняясь в лице, он выслушал чужой монолог, проворчал: «Да оставьте вы их, сами разберутся», и сунул трубку обратно. Игра продолжалась, как ни в чем не бывало. Но с определенного момента изменилось буквально все. Панель-привратник последовательно озарилась всеми цветами радуги, и на экране появилось взволнованное лицо референта господина Щуро Александра Малинина. Весь вид референта свидетельствовал о том, что он только-только вернулся из виртуального мира, не успев еще толком адаптироваться к земным реалиям. Вот теперь камерам и микрофонам аппарата лазутчика было бы чем поживиться. Да только не было и не могло быть лазутчиков под окнами главного корпуса ВИН. «Входи», — нехотя сказал Щуро, поднимая голову. Пьеро, так звали начальника охраны, выпрямился в кресле, ожидая дурных новостей. Ему, так же, как и боссу, не нравилось, когда их беспокоят за нардами. И уж если кто-то идет на это, значит, причинами он располагает самыми уважительными. Малинин вошел, переступив порог со встроенным металлоискателем, который остался совершенно равнодушен к вошедшему. «Я покинул ВР 4 минуты назад», — начал он. «Два объекта проникли в зону стабильности. Они вошли через кроличью нору в кластере 3АМРУ. Судя по всему, проникновение не является предумышленным. Рядом с ними сейчас находится экспериментальный шатун «Адский желудок».» Щуро вздохнул. По его высокому лбу поползли морщины. Это всегда нервирует, когда приходится суетиться по таким мелочам. «Что за объекты?» — спросил он. «Первый в аватаре класса Джирджис. Живучесть в настоящий момент сравнительно низкая, но вообще очень ловкий черт. Второй — лейтенант сетевой полиции, аватар класса Гильгамеш. Это тоже не промах. Полицейский преследует первого. Наверное, есть за что».